Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. После объявлений в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию репортаж исполнительного директора радиостанции «Радонеж» Кирилла Константиновича Никифорова с выставки-ярмарки «Вербная неделя».
Прослушайте наше объявление.
Выставка «Вербная неделя» будет проходить с 24 по 30 марта в павильонах 2 и 11 Конгрессно-выставочного центра «Сокольники». В выставке принимают участие православные монастыри и храмы России, ближнего и дальнего зарубежья, книжные издательства, благотворительные организации, церковные мастерские, фермерские и монастырские хозяйства. Будут представлены аудио- и видеопродукция, народные промыслы, ювелирные изделия религиозной тематики. В выставке примут участие свыше 500 экспонентов. Ждем вас в павильоне 2 и 11 с 11 до 19 часов.
Дорогие братья и сестры, к сожалению, наши дела, совсем плохи. Денег все меньше и меньше, поэтому мы должны сокращать, возможно, наши расходы. Один из таких способов – это уйти с волны 612 кГц, то есть со средних волн, на которых мы вещали почти что 20 лет. Сейчас мы вещаем на волне 72,92 МГц, это FM советский FM. Конечно же, этих приемников не очень много, придется их покупать. Покупать на выставках, ярмарках. А с этой волны, которая очень дорога, потому что эти передатчики очень мощные, дорогие, мы вынуждены будем уйти. Поэтому просим не оставлять нас, оставаться членами нашего эфирного братства, но покупая вот эти приемники, которые можно приобрести, в общем-то, во всех магазинах, где продаются радиоприемники, но в большей части самые лучшие приемники продаются у нас на стенде Радонежа, на православных выставках, ярмарках. Так что прошу, не оставляйте нас, помогайте нам, чтобы мы сохранились в эфире, чтобы мы были все-таки вместе.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня поговорим с вами об одном фильме, который рассказывает о поздней империи. Я имею в виду империю советскую, СССР. Фильм этот имел чрезвычайно широкую рекламу. Он получил огромное количество отзывов. Отзывы эти хвалебные и ругательные, всяких хватает. Но, в принципе, он позиционировался как некое событие в мире русской культуры, в мире российского кинематографа. Я имею в виду фильм «Довлатов». Сейчас уже на некоторой дистанции от периода широкого проката этого фильма в кинотеатрах можно поговорить о нем спокойно. Как только он вышел на экраны, собственно, вокруг него была достаточно острая полемика, сшибались бойцы с разных сторон, ломались копья. И мне всегда не нравилось рассуждать о какой-нибудь книге или о каком-нибудь фильме сразу после выхода. Слишком много в дискуссиях вокруг книг, фильмов, спектаклей бывает лишних дурных эмоций, лишних, вернее сказать, дурных страстей. Много гнева, много пристрастия, может быть, много и гордыни. Вот отойдя немножечко подальше во времени, от момента выхода какого-то крупного культурного явления на арену, можно рассуждать спокойнее. И верна, как никогда, на мой взгляд, в наши времена фраза «большое видится на расстоянии». Потому что как только начинается полемика в сетях, как только начинаются взаимные обвинения, нападки, баррикадная борьба или, как говорит нынешняя рафинированная молодежь, холивары, совершенно невозможно уже пытаться определить истину, то есть действительную суть какого-то культурного явления. И сейчас я попытаюсь уже спокойно, с холодной головой, проделать это в отношении фильма «Довлатов». Притом, наверное, специально не буду называть ни режиссера, ни ведущих актеров этого фильма, там занят в какой-то степени звездный ансамбль, поскольку речь пойдет не об игре актеров, не о режиссерском мастерстве, а о том, как говорят послания, или, используя забавно звучащее английское слово, месседжи. Так вот, послание этого фильма, то есть его художественная суть, она беспокоила меня в течение многих дней. Я постоянно ощущал сильное раздражение от этой кинокартины и пытался объяснить самому себе, в чем, собственно, это раздражение состоит, почему меня так беспокоит эта картина, почему она не то чтобы вот спать мне не дает, нет, дело в другом, просто навевает какое-то уныние, что ли. Скверная вещь для христианина, согласитесь. И я попытался в этом разобраться. Для того, чтобы было яснее суть дела, обратился еще и к другому фильму, вышедшему относительно недавно также, в широкий прокат, и также повествующим о Довлатове. Этот фильм был снят по повести Сергея Довлатова «Компромисс». И повествует он о относительно недолгом периоде, который сам Довлатов провел в Прибалтике, в Риге, в качестве журналиста. И слово «компромисс», оно означало некую попытку согласовать свои действия с системой, то есть советским государством, советской идеологией. В конечном итоге этот компромисс провалился, и ясно, что теперь на повестке дня конфликт с системой. Фильм этот никакого раздражения не вызвал. И, может быть, дело в том, что Довлатов тогда в том фильме выглядел как органичная часть общества того времени, как органичная часть разговоров, которые велись без конца на кухнях, которые велись без конца в курилках, как своего рода такая глухая оппозиционность, как бы это правильно выразиться, тупизму позднесоветского государства. То есть, иными словами, когда народу видно, что правительство делает нелепость за нелепостью, что казенная идеология государства уже никуда не ведет, кроме тупика, но какие-то механизмы по инерции все еще работают, и в результате создается определенное общество абсурда. Вверху особенно не знает, что делать, внизу знает, что наверху делают какую-то чушь. И в результате, в общем-то, жизнь продолжается, но эта жизнь полна нелепостей. И вот в этой ситуации Довлатов, который имел дар подмечать парадоксальность, абсурдизм бытия, выглядит вполне естественно. Он общается со своими коллегами по работе, у него там масса знакомств. Он попадает в ситуации, где должен разговаривать с самыми разными людьми. Эти разговоры всегда и неизменно представляют собой, ну, смесь абсолютного реализма и совершеннейшего абсурда. Так вот, Довлатов в своей прозе всегда держал определенную дистанцию от общества, с которым он должен взаимодействовать, от людей, с которыми он должен взаимодействовать. Эта дистанция, эта прохладца говорит о том, что он не был для этого общества ни вполне своим, ни вполне чужим. Страна, народ, который он населял, были родиной, отечеством для Довлатова относительно. Все-таки скорее его отечество находилось в интеллектуальной сфере. И когда он уехал из СССР, и когда он начал жить за рубежом и там прославился, это выглядело как совершенно естественное продолжение его этой позиции определенной отчужденности, отдаленности от позднесоветского общества. Но вместе с тем Довлатов в своей прозе никогда не выказывал презрения к обществу, внутри которого он находится. К отдельным его представителям, в частности, к властям, да, запросто. Но он никогда не выказывал того, что дистанция, которую он ставит между собой и людьми, с которыми общается, и обществом, в котором он живет, это пропасть интеллектуальная, это пропасть между корифеем и идиотами, это пропасть между светлым умом и быдлом. Этого нет. И этого нет и в первом фильме. Собственно, поэтому он смотрелся захватывающе и не вызывал никакого раздражения. А вот во втором фильме это есть, и это тем более неприятно, что противоречит самому духу прозы Сергея Довлатова. Я не являюсь безусловным его поклонником и не являюсь безусловным его противником. Это тексты, которые сделаны хорошо. Это тексты, которые сделаны с душой. И это тексты, которые прохладны в отношении Советской России, людей, которые населяют ее. Но вместе с тем, прохлада, повторяю, не значит ни разрыва, ни презрения, ни брезгливости. Вот что касается нового фильма. Дело все в том, что в нем показана относительно небольшая группа людей, ну, собственно, сам Довлатов, его, как показано в фильме, хороший знакомый Бродский, еще несколько человек. Они находятся в такой немыслимой выси по отношению ко всем остальным, что их разговоры, вот мы, наверное, последнее поколение, которое еще может спасти русскую литературу. Их общение с другими людьми — это почти без исключений Отношения между интеллектуально полноценным человеком и интеллектуально неполноценным — это общение между неравными личностями. В фильме это 100 раз подчеркнуто. И дело даже не в том, что вот есть дистанция психологическая, что есть дистанция определенной осознанной чуждости. Тут другое. Это мотив, которого, повторяю, не было в первом фильме о Довлатове, это дистанция неравенства. В тот момент, когда попытки тех, кто в фильме стоит интеллектуально, нравственно выше, чем все остальные, чем употребляют слово «быдло», потому что ощущение именно такое. Идиоты, невежественная, невнятная толпа, тупые и совершенно безумные чиновники от литературы и так далее, и так далее. Вот в какой-то момент те, кто в этом фильме поставлены выше на определенный пьедестал, они должны оторваться от быдла, и поэтому они в какой-то момент должны вот улететь за пределы этой страны. Но видите, какая вещь. Для меня-то это наша страна, моя страна. И я вот себе представляю, что моя мать, учитель средней школы, мой отец, офицер погранвойск, должны были общаться когда-то, и, в общем, со всем их воспитанием, со всей их культурой. В этом фильме они были бы представлены как часть идиотического большинства, часть такого гумуса под ногами у истинного героя культуры. И меня все это несколько коробит. Я пытаюсь представить себе, понять, откуда вот это самое неравенство взялось. К сожалению, должен объяснить себе все это, в общем, очень неприятным образом. В ходе революции, гражданской войны, пертурбации 20-30-х годов коренная имперская великорусская интеллектуальная элита была почти полностью уничтожена, вырублена. Часть ее уехала за рубеж, часть легла, то есть была расстреляна или умерла просто-напросто от голода, или ее изгнали с тех мест, которые она занимала, она оказалась глубоко на периферии интеллектуального процесса. Часть ее впоследствии позвали назад, но все-таки надо признать, что с 1917 года, где-то там по середину 30-х, в России место первенствующей части интеллектуальной элиты занимает бывшая элита провинциальная. Но я не знаю, как это назвать вежливо, так, чтобы никого не обидеть. Но, скажем, в литературе это в значительной степени выходцы из Южной России, своего рода Остапа Бендера. И поэтому, в общем-то, конечно, они вошли в русскую культуру вместе с комиссарами в пыльных шлемах. Они завоевали место в русской литературе, в русском искусстве, в русской журналистике. Это место оказалось первенствующим. Они поддерживали новую революционную систему, которая пришла в Россию. Они громили вместе с этой системой старую русскую элиту. Они в какой-то момент начали получать по макушке от государства сталинского периода, и они после того, как Сталин умер, должны были как-то сориентироваться, понять, а что они собой такое представляют. И в этот момент им на смену приходят молодые поколения, то есть дети и внуки этих самых друзей-комиссаров в пыльных шлемах. И вот, с одной стороны, поколение тех, кто наступал на белые отряды, в литературе, в газетах, в кино и так далее, и так далее, и так далее, понимало, почему оно вырвало себе эти привилегии. Потому что оно часть идеологического аппарата власти. Везде, в литературе, в искусстве, в журналистике, да где угодно. Оно работает на то, чтобы поддерживать вот эту власть, вот это государство. А дети почему-то думали, что за ними сохранится привилегия высказывания в любом диапазоне, неограниченно, на любую тему, не в силу того, что они часть идеологического аппарата, но в силу того, что вот за определенным социальным слоем такая привилегия закреплена. Дети, внуки вот этих самых друзей-комиссаров в пыльных шлемах. А понимание-то сути вещей было утрачено. И поэтому получилось так, что наследники вот этой самой революционной интеллектуальной элиты, антирусской по большому счету, антигосударственнической, тем более антихристианской в значительной степени, они решили, что если они дистанцируются от государства, если перестанут быть частью идеологической обслуги, то все права за ними сохранятся. Государство, в общем-то, уже не сталинское, уже не совсем уж страшное времен 20-х годов относительно русских и православных людей. Оно посмотрело на этих людей, как на каких-то отщепенцев. Служить не хотите? Ну и ладно, сейчас не расстреливают, просто не пишите, останетесь без работы. А, вы все-таки что-то пишете. Зачем это нужно? Государству это не нужно, это не советское. Русской партии, почве, это тоже не нужно, потому что это не русское. Это какое-то международное, интернациональное, относящееся к культуре, которую нарисовали себе в своих умах эти люди, которая была, в общем-то, не нужна ни русским, ни России, ни тем более СССР, ничему и никому здесь. Там это кому-то понадобилось. Иногда это было интересно, иногда это было оригинально. Но пытаться на основании того, что там у дедушек, у отцов были какие-то особые позиции в культуре, говорить, что дети, внуки интеллектуально выше всего остального народа, что прекрасные такие герои-культуртрегеры, прометеи литературы, ну, это довольно смешно. Вот это ощущение неравенства, оно, понимаете, вызывает раздражение, как мне все-таки удалось докопаться до своих ощущений, своей необоснованностью и даже какой-то, в общем, идиотичностью. Да, создатели фильма попытались создать некий дисклеймер, вывели на первый план вместе с главным героем еще и некоего пролетарского поэта Кузнецова. Выглядит он довольно смешно. В какой-то момент он начинает читать свои хорошие, красивые стихи, потом читает уже их в состоянии глубокого алкогольного опьянения, это уже ниже, ниже, хуже, потом ввязывается в драку, то есть он там хороший русский поэт, уголовник и алкаш. Картина удручает полнотой своего, в общем, неадекватного взгляда на страну, на народ, который он населяет. Прометея находится в пустоте, в нескольких шагах от них, чуть пониже, талантливые местные алкаши. Еще дальше народ, который состоит из идиотов. Где-то в немыслимой выси костяные бюрократы с цельнометаллическими головами. Ну что сказать, с таким отношением действительно здесь жить не нужно. Потому что, в общем, народа, который составляет наполнение России, многовековая культура, культура чрезвычайно сложная, культура, которая жестоко пострадала от этих самых комиссаров в пыльных шлемах и их идеологических соратников, но тем не менее выжила и развивается дальше. Так вот, такое отношение к народу России, к русским в первую очередь, в общем, оно недостойное. Вот, наверное, на этом я закончу обсуждение фильма «Довлатов». Я не советую ходить на него, смотреть его. Ну, прежде всего потому, что огромного количества людей он просто вызовет несварение желудка. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть
наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Зои, Надежды, Валентины, Вадима, Романа, Виктора, Александра, патриарха Кирилла, президента Владимира, протоиерея Артемия, протоиерея Владимира, протоиерея Андрея, протоиерея Дмитрия, Иерея Иоанна, Иерея Александра, Иерея Дмитрия с чадами, Андрея и романаха Александра, болящего Алексея со сродниками, болящей Елены, болящей Аллы, Натальи с чадами, Фатини с чадами, Тамары с чадами, Павла, тяжкоболящей Анны, Кирилла, Маргариты, болящей Татьяны, Александра, Татьяны, Ирины, Екатерины со чадами, Натальи со чадами, тяжкоболящего Василия, болящей Варвары, Раисы, Сергия, Петра, Людмилы, Лидии, Натальи, Галины, Нины, Алексея, Натальи, болящей Тамары, болящей Валентины, болящей Зинаиды, отрока Георгия, Алевтины, Татьяны, Валентины, Марины, Николая, Натальи, Людмилы, Веры, Александра, Валентины, Дмитрия, Любови, Юрия, Алексея, Романа, Екатерины, Нины, святейшего патриарха Кирилла, президента Владимира, архимандрита Ильи, протоиерея Николая, протоиерея Григория, иерея Алексея, иерея Александра, болящего Алексея, болящей Галины, Сергия, Татьяны, Ильи, Сергия, Марины с чадами, Татьяны, Виктора, Михаила и всех братьев и сестер, которые помогают нашей радиостанции. Спаси Христос!
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Уважаемые радиослушатели, мы беседуем с директором православной выставки ярмарки «Вербная неделя» Егоровым Михаилом Валерьевичем. Михаил Валерьевич, расскажите, пожалуйста, нам о организации вашей выставки, о количестве участников, о том, как происходит этот форум. Проходит он на площадке второго павильона парка «Сокольники».
Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, всех вас приветствую. Приглашаю всех посетить нашу выставку-ярмарку. Она получилась очень большой и яркой. В этот раз у нас 414 участников. Мы занимаем два зала, павильон номер 2 и павильон номер 11. Выставка проходит с 24 по 30 марта. Так что, кто еще не успел, приезжайте. До пятницы у вас есть время посетить нашу выставку. Широчайший ассортимент товаров. Но в первую очередь, конечно, большое количество различных подворий монастырей, скитов, храмов, где вы можете оставить записки, пообщаться с представителями этих монастырей, возможно, узнать о каких-то их нуждах. Так что, как говорится, любой душе здесь найдется утеха.
Спаси Господи, но выставка давным-давно уже имеет статус международный. Ведь не только из матушки России сюда приезжают люди, но и из других стран, верно ведь это?
Да, все верно, и из Белоруссии, и из Таджикистана приезжают все наши православные братья.
Я знаю, что из Сербии.
И из Сербии, да. Много откуда, отовсюду просто едут, узнают о нас.
Ну, спасибо большое. Будем надеяться, что эта выставка пройдет так же, как все остальные выставки, которые организует Покровский выставочный центр. И люди посетят оба зала православной выставки ярмарки «Вербная неделя».
Да, Кирилл, большое спасибо. Мы вас всех очень ждем. Приезжайте, мы всем рады. Опять же, все, чего бы вы ни пожелали, вы у нас найдете. Мы всегда вам рады.
Да, еще наши слушатели интересуются о том, по благословению проходит ли ваша выставка «Священноначалие».
Наша выставка проходит по благословению. С этим у нас никогда не было и нет проблем. Наша ярмарка первая получила благословение еще от святейшего патриарха Алексия II. Он лично подписал тогда разрешение на проведение нами православных ярмарок.
А как проверяются экспоненты?
Экспоненты присылают нам свои документы, благословения, разрешение на ведение той или иной деятельности, которую они собираются осуществлять на выставке. Мы сначала просматриваем эти документы сами, дальше мы их отправляем в комиссию по православным выставкам Московской Патриархии.
И уже после этого экспонент может здесь участвовать?
Да, после этого уже на основании решения комиссии мы либо даем согласие на участие, либо, к сожалению, приходится иногда и отказывать людям.
Спасибо большое за развернутый рассказ.
Большое спасибо, всего доброго. Приезжайте.
Дорогие братья и сестры, мы стоим возле очень красочного, замечательного павильона. Это один из сладких таких павильонов на православной выставке ярмарки. На нем написано «Пасхальные подарки, кофе Италии», секция 168. И Сергей хозяин этого стенда. Сергей, расскажите, пожалуйста, о вашей продукции и что вы ожидаете от этой выставки.
У нас очень разнообразная продукция, привезенная в основном из Белоруссии, сделанные очень пасхальные красивые сувениры, которые мы готовы предложить вашему вниманию. Ожидаем мы, конечно, хороших покупателей, всем желаем радостного настроения и счастливого дня. Поэтому мы вас любезно приглашаем на нашу выставку-ярмарку. Мы вас всех ждем, всех вас любим и желаем вам всего хорошего.
Сергей, а вот надпись «Италия», «Кофе Италии». Расскажите об этом.
Да, вы знаете, у нас еще на стенде представлено очень большой выбор ассортимента итальянского кофе. Причем зерно различной калибровки и обжарки. Есть средняя обжарка, есть мягкая обжарка и есть сильная обжарка. Также представлены различные сорта молотого кофе. Потому что справедливо возникает вопрос, что кофе в Италии не растет. Но итальянцы считаются лучшими в мире жарщиками кофе. И, конечно, как обжаривают итальянцы, с ними сравнить никто не может. Поэтому мы занимаемся очень много лет, наша компания, итальянским кофе. И приглашаем вас выпить на наш стенд чашечку ароматного итальянского кофе.
Номер вашего стенда?
168. Мы вас всех ждем. Мы вас всех приглашаем и очень вас любим. Спасибо.
Спасибо, Господи, спасибо. Дорогие братья и сестры, мы вот увидели здесь на выставке ярмарки в секции 122 издательство памяти игумени Таисии. Это очень большое издательство православное. И Николай Михайлович вот здесь известный всем православным книгочтеям, продавец, товаровед. Он знает и ассортимент своих книг, а ассортимент здесь просто фантастически большой. Николай Михайлович, ну расскажите, пожалуйста, может, новинки какие-то есть? Вообще, какие книжки у вас здесь?
Добрый день. Ну, новинки-то у нас, они повторяют дореволюционные издания. Это самое, говорится, новое, забытое, давно старое. Вот, например, у нас вышла книга Григория Дьяченко, которая была издана до революции, называется «Само испытание», и многие знают, это книга, которая очень поможет любому православному подготовиться к исповеди. Ну, три тома игумени Таисии, которые мы уже озвучивали, прекрасное издание, тоже о матушке, любимой, так сказать, чадо и батюшке Анны Кронштадтского. Потом Нил Мироточивый, «Как живут наши умершие», многие книги знакомые, но впервые она издается в таком полном объеме. «Нить Ариадны», книга историческая. Что еще? Ну, в общем, многие знают. Исаак Сирин, репринт, «Козельская пустынь», дореволюционное издание. Опыт Иоанна Кронштадтского, батюшки, «Апокалипсис». Ну, вот так немного я хотя бы напомнить нашим дорогим любителям, читателям и слушателям.
Спасибо, Господи. Будем ждать, наверное, что придут люди на православную выставку-ярмарку. Ведь это же выставка-ярмарка предпасхальная, правильно? Вот. Да, а следующие выставки-ярмарки после праздников весь апрель никаких...
Целый месяц будем отдыхать и праздновать Пасху. Так что милости просим, ждем всех дорогих читателей и слушателей к нам на ярмарку на стенд номер 122. Благодарю за внимание. Спасибо.
Издательство памяти игумени Таисии. Спасибо большое, Николай.
Благодарю вас.
Дорогие братья и сестры, мы находимся на выставке, ярмарке, и вот секция 151, монастырь женский Марии Магдалины из Кубани. Я очень хорошо знаю матушку Тавифу. Она еще была когда-то давным-давно простой послушницей. Она выпускница Краснодарского университета. И вот у нее было такое благословение возглавить монастырь. Монастырь занимается очень активно разнообразной деятельностью. У них разнообразное количество разных настоек, лечебных. И сельскохозяйственную продукцию они привозят. Все это собирается вручную, все это высококачественное. И я вот беседую с насельницей этого монастыря. Матушка, представьтесь и расскажите, пожалуйста, о своем монастыре.
Ну, наш монастырь Свердловской Апостольной Марии Магдалины был учрежден на земле Черноморского казачьего войска и его императором Величества государя Николая. В этом монастыре очень стояли известные истории личности. Атаман генерал Григорий, игумен Митрофаня. Но так как в годы гонений монастырь был разрушен, и нам дали место совсем в другом селе на окраине. Строительство началось на пустынном полуострове. Ну, что могу сказать о старом монастыре еще? Там бы находилось 500 сестер, было 3 храма.
Вот расскажи, матушка, нам, чей это портрет вот здесь? Расскажи, пожалуйста, о батюшке нам.
Да.
Ты же духовное чадо такого схемонах.
Батюшка нас, да, родом с Украины, Закарпатья. Вся семья его была православной. Он был 10-м ребенком у матери. Все почти 6 человек пошли в монастырь. Ну, так как у него послушание было ездить, строить храмы. Он был на севере, строил храм. Потом его, как говорится, Господь сподобил на Кубань приехать. И строить там храм в совершенно заброшенном месте, Святого Духа монастырь, города Тимошевска. Был он у нас духовный отец, так как он почил уже 6 лет назад. Я говорю то, что он был. Вот, когда я туда приехала, батюшка уже как бы хотел уйти в затвор. Но Царица Небесная ему сказала, что ты будешь лечить людей. И он открывал там келью, к нему приезжали люди за лечением, за советами духовными. Он никому не отказывал. К нему приезжали и негры, и буддисты, и все, и колдуны, и все-все приезжали к нему. Он никому не отказывал. Кто-то даже спасался этим его наставлениями. Он создал сборы трав. онкологические, очень много сборов, которые лечат людей. К нам приезжали люди, которые отказывались. Врачи уже даже приезжали на носилках, приносили желтых уже, которые врачи отказались. Он поднимал их на ноги. И у нас есть свидетели, которые до сих пор живут по 15, по 10 лет с этой онкологией, пьют вот его вот эти 16 трав, благодарят. Батюшка очень болел. За неделю до смерти он принял схему, похоронили его в скиту. Сейчас туда дорога не зарастает к нему, потому что очень много чудес происходит к нему на могилке. Приезжают, лечатся. Мальчик был очень 10 лет. Ходит по часовенке, построили ему часовенку с Божьей помощью на пожертвование людей. Ходил по часовенке и говорит, недоумевает: подходите, батюшка стоит, берите его благословение, чего вы не берете? Люди смотрят на него. Он говорит, ну вот он стоит, он видел его своими глазами. Ну, очень много. Люди некоторые приезжали, даже просто приложатся к могилке и уже исцелялись. Был такой случай, что у нас как бы вот прямая дорога, шоссе, а повернешь направо, это к его тропинке, к его часовенке, 3 километра. Не было ни указателей, ничего, люди не могли найти эту часовенку, которую приезжали мимо. И вот они ездят туда-сюда, взмолились батюшке. И вдруг, говорит, по окраине идет дедушка. Останавливаемся, поворачиваем, спрашиваем, где находится вот могилка батюшки. А он говорит, что вот повернете направо, я там лежу. Но они сначала не поняли, повернули направо, приезжают, а на этих его фотографии они его узнали. Ну, у меня нету таких вот книжки, чтобы вам прочитать всех этих чудес, которых батюшка исцелял, которые происходят чудеса. Мы собираем все эти о него данные, чтобы хотя бы книгу создать его.
Спаси Господи, матушка. Ну, я надеюсь на то, что к вам придут люди и подадут записочки для того, чтобы вы помолились и на могилке у батюшки, и в собственном монастыре. Монастырь Марии Магдалины, секция номер 151.
Батюшку зовут архимандрит Георгий, города Тимошевска.
Спаси Господь, спасибо за хороший рассказ. Секция 151, монастырь женский Марии Магдалины из Кубани. Дорогие братья и сестры, украшением православной выставки «Вербная неделя», конечно же, является красочный стенд Сретенского монастыря. Вот мы здесь общаемся с отцом Филаретом. Он руководит оптовой торговлей, книжной оптовой торговлей монастырской. Батюшка, расскажите нам, пожалуйста, какими новинками радует наших посетителей ваше издательство?
Добрый день, дорогие слушатели. В нашем издательстве вышло несколько прекрасных новинок. Одна из них – это познавательная книжка, иллюстрированная «Я открываю храм». Это книга для родителей и детей, где описано знакомство с храмом, из чего состоит он, что делается в храме, кто служит в храме, чем храм отличается от монастыря и масса многих других познавательных вещей. Очень рекомендую эту книгу для детей и родителей. В нашей греческой серии вышла книжка «Старец Патмоса» Амфилохий Макрис. Это книга о иерархии албанской церкви, о подвижнике 20 века, который вел замечательную миссионерскую благотворительную деятельность в 40-е, в 50-е годы. На его попечении и окормлении были сиротские приюты, школы, благотворительные фонды. Книга содержит воспоминания многочисленных духовных чад старца, мирян, монахов и архиереев. Они рассказывают о нем с большой любовью. Мы выпустили книгу о замечательном архиерее русской церкви, о митрополите Симоне Новикове. Она называется «Легко ли быть владыкой?». Но очень рекомендую любителям новейшей истории русской церкви. И одна из последних наших книг – это «Воспоминания духовных чад» об отце Иоанне Крестьянкине. Называется она «На пути к вечности». В эту книгу вошли воспоминания 50-х, 60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов.
То есть очень большой объем информации. В небольшой книжке
очень большой объем
информации.
Очень рекомендую.
Спасибо Господи, отче. Спасибо вам за кратенький рассказ. А вы, дорогие братья и сестры, еще неделя осталась работы. Приходите на православную выставку-ярмарку «Вербная неделя».
Спасибо, Господи.
Уважаемые братья и сестры, мы находимся на православной выставке-ярмарке «Вербная неделя», которая проходит во втором павильоне в парке Сокольники. И вот секция номер 125, Свято-Елизаветинский женский монастырь, город Калининград. Матушка, представьтесь, пожалуйста, и расскажите о своем монастыре.
Послушница Фатина, Свято-Елизаветинский монастырь, город Калининград. Ну, наш монастырь, как всегда, представляет на выставке продукцию, которую делают сестры в монастыре. Это янтарная продукция, картины, которые выполняют сестры своими руками, швейные изделия, крестильные комплекты, погребальные комплекты. Вот. Очень красивые рушники, выполненные руками наших сестер. Также красивые картины, которые пишет матушка, наша настоятельница, маслом в стиле мастихина. Также у нас есть гид подворье или паломнический центр в Абхазии, откуда тоже выставлена наша продукция. И она очень вкусная. Это мандариновый сок, мандариновое варенье и варенье из фихуа, которое сделано из того фихуа, который есть в Абхазии. Это Новый Афон. Все это место очень знают. И мы всех приглашаем. Тех, кто нас слушает, тех, кто знает, кто не знает. Заказать требуем в нашем монастыре. Вот. Ну и чтобы сестры молились, молились матушке. Спаси Господи.
Спаси Господь. Будем надеяться, что люди придут на эту предпасхальную, самую большую в России выставку, ярмарку.
Спаси Господь.
Когда мы шли по выставке, натолкнулись на роскошно оборудованный стенд. Прекрасный стенд с замечательными произведениями искусства. На нем написано «Ростов Великий». И вот хотелось бы поговорить с представителями организации для радиостанции «Радонеж», потому что очень красивые здесь разнообразные миниатюры. Представьтесь и расскажите о своей продукции.
Меня зовут Горохов Сергей Александрович. Мы производим изделия ростовской финифти в стиле. Выпускаем украшения женские, церковная тематика, пасхальные яйца, складни, иконы, нательные иконы, образки. Очень красивые картины у нас, все ручная работа.
То есть каждая картина подписана каким-то определенным художником?
Обязательно, конечно. Это каждая картина индивидуальная и с подписью автора.
То есть это как бы коллекционные вещи такие, да, которые вот дарятся один раз. Можно передавать по наследству их?
Обязательно, конечно. Эти работы на века. Финифти – это очень ценные вещи, которые хранятся очень-очень долго. И не выцветают они, не выгорают. Работа очень достойная.
Спаси Господи, это и видно по вашему яркому красочному стенду. Номер вашего стенда 130. Спаси Господь. Дорогие друзья, впервые на православной выставке и ярмарке присутствует Воронежская епархия. Здесь представлена практически вся епархия, и на стенде находится достаточно большое количество ответственных людей. Вот здесь кто старше? Представьтесь, пожалуйста, и расскажите о своем стенде.
Ирина, Благовещенский кафедральный собор, город Воронеж. Мы представляем здесь выставку нашего святителя Митрофана с мощами Митрофания Воронежского, Тихона Задонского. Это который у нас находится, мощи Благовещенского кафедрального собора и священномученика Петра. Также здесь находится выставка Дивногорского монастыря, который предоставляет также свою продукцию. Это мел, это травы, чаи и разнообразные коллекции керамики. Также у нас Успенский собор, который числится в семинарии, у нас находится, и Покровский собор.
Спаси Господи. Да. Матушка, расскажите, вот мы с вами, честно признаться, вчера беседовали о святителе Митрофании. Да. Вот обычно молятся святителю Митрофанию о чем?
О семье. О работе очень хорошо помогает. Сама лично я это испытала, когда попросилась на работу в Благовещенский кафедральный собор. И Митрофаний меня сподобил этому. Так что...
То есть молитвами святителя Митрофания,
да,
люди получают, он откликается и получает, да, просимую, да, это... о работе, именно о хорошей, нормальной работе.
Да, то, что просите у Митрофания всегда...
Ну, у вас же требы принимаются здесь, да?
Обязательно, требы обязательно принимаются, и псалтырь принимается в монастыре. У нас принимаются сорокаусты, также на год, обедни, ну, и молебны с акафистом.
Номер вашей секции...
25, 26, 27, 28.
Вот так подряд идут несколько, да, секций. Да. Спаси Господи. Но будем надеяться, что спасибо, наши братья и сестры откликнутся и придут, попросят о чем-нибудь святителя Митрофана.
Спаси Господи.
Спаси Господи. Радиослушательница Татьяна хочет передать привет православной радиостанции «Радонеж».
Да, с молитвами о вас, дорогие наши. Николай Бульчук, конечно, Наталья, жена его, от Раковицы Марии. Дорогие Зиновий, Кирилл, Евгений Благородный, мы вас все очень-очень любим и молюсь на Воспасский монастырь вас пишу. Вы у меня все записаны в синодике. Каждый день о вас возношу горячие молитвы. От вас оторваться просто невозможно. Вы, ну, со слезами на глазах слушаю Наташеньку, Николай Бульчук. Такой грамотный, такой настоящий христианин. Я не знаю, слов я не подберу.
Ну и, конечно... Господи, а вы слушаете радиостанцию «Радонеж» на каких волнах?
729.
729, да. То есть круглосуточное вещание, да, радиостанции,
да, да,
хорошо вас берет. Вы в каком районе живете?
Рязанский проспект.
Рязанский проспект. Спасибо вам большое за добрые слова.
Да.
Спасибо, Господь
и
Матерь.
И еще Екатерине Краснобаевой также.
И Илье Сергееву.
Да, 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 конечно. Еще кому? Ой, да у меня многие.
Антонине Арендаренко. Ну, вы
да,
все синодик у нас записали.
Конечно. Ну, вы-то у меня в первую очередь.
Спасибо, Господи.
Кирилл,
спасибо,
Евгений, вам... Зиновья, конечно, Николай и Наталья Бульчуки. Это моя любовь. И Машенька, доченька. Я волнуюсь немножко, извините.
Спасибо, Господи. Спасибо.
Но у меня все в синодике, вы мои дорогие, поэтому я искренне от всей души, от чистого сердца молюсь и пишу вас в монастырь.
Спасибо.
Сегодня
большое.
Причастилась я, поэтому вот так я говорю.
С причастием. Спасибо, Господи.
Благодарю.
Всего доброго. Дорогие братья и сестры, православная выставка, ярмарка «Вербная неделя» будет проходить в двух павильонах, во втором и в одиннадцатом, в парке «Сокольники». Ходят бесплатные маршрутки к павильонам. Мы очень ждем вас. Радиостанция «Радонеж» находится в секции номер 142. Мы традиционно предлагаем вашему вниманию широчайший выбор аудио-видеопродукции, прекрасный, замечательный чай «Радонеж». Это чай высокого качества, рождественский купаж есть у нас в наличии, пасхальный купаж, замечательный чай. Матушка Людмила Кононова находится у нас. Наталья Евгеньевна Сухинина находится в нашей секции. Они с удовольствием подпишут свои книжки и пластинки вам на добрую память. Приходите, дорогие братья и сестры. Также мы продолжаем сбор благотворительной помощи нашим братьям и сестрам в многострадальной Донецкой Народной Республике. Будем надеяться на то, что мы соберем достаточное количество, чтобы уехать. Ну, крайний срок, конечно, поездки – это после Пасхи. Но хотелось бы съездить и до Пасхи на Страстной, поскольку людям тоже нужно немножко там помочь, чтобы они чувствовали нашу не только молитвенную, но и физическую поддержку. Ждем вас на православной выставке ярмарки в Сокольниках, которая будет проходить до 30 числа. Время работы с 11 часов утра до 7 часов вечера. Спаси Христос и Матерь Божья. Ждем вас. Всего доброго.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Я нарисую старый дом, березки, палисадник ветхий. Огромный вяз, его уж нет, отца глядящего мне вслед. Окно лобзающее, ветки. Я нарисую старый дом певцов пернатых на скворечне, две тонких яблони в саду, кусты черемухи в цвету, храм белокаменный, конечно. Я нарисую старый дом, поля с картофельной ботвою, а вдалеке холмы и рвы, деревья в зелени листвы, все позабытое живое. Я нарисую старый дом, десну и лес простор обжитый. Большеголовое дитя сидит на лавочке, свистя свою свистульку из ракиты. Но время не вернуть назад и не бежать босым по лужам. Отец, глядящий мне во след, недавно мною был отпет, а храм отхожим местом служит. Споткнулся, замер карандаш, не по своей, наверное, воле. Гляжу в окно на белый свет, и дома нет, и храма нет. Бумага чистая до боли.